Дальше я бы хотел пригласить для выступления Казанцева Антона Олеговича, кандидата юридических наук, судью Уставного суда Свердловской области, выступление на тему «Правовое просвещение как одно из направлений деятельности Уставного суда Свердловской области». Пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хотелось бы поблагодарить организаторов за то, что предоставили возможность выступить на столь замечательной конференции. Значит, тему моего выступления обозначили — правовое просвещение как одно из направлений деятельности Уставного суда Свердловской области. Председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин неоднократно и в своих работах, и на выступлениях говорил о том, что актуальной проблемой является конституционализация сознания как рядовых граждан, так и органов госвласти и их должностных лиц. Значит, конституционализация сознания, на мой взгляд, она неотрывно связана с правовым, с обучением праву и правовым просвещением. Хотя правовое просвещение закреплено как одно из направлений деятельности аппарата Уставного суда Свердловской области, вместе с тем судьи тоже считают это своей негласной обязанностью и принимают активное участие в этом процессе. Значит, правовое просвещение осуществляется прежде всего, конечно же, через средства массовой информации, путем разъяснения компетенции Уставного суда Свердловской области и путем объяснения, каким образом граждане могут обратиться в Уставный суд. Кроме того, через средства массовой информации гражданам доводятся примеры конкретных решений Уставного суда и суть правовых позиций Уставного суда Свердловской области. Кроме того, зачастую в Уставный суд обращаются граждане, которые не могут должным образом сформулировать свои требования, свои притязания. И в этом плане аппарат Уставного суда информирует граждан о наличии юридических клиник в вузах, в частности в Гуманитарном университете, в Уральской государственной юридической академии, чтобы граждане могли обратиться в юридические клиники и студенты при помощи преподавателей могли сформулировать запрос в Уставный суд Свердловской области. Все-таки наиболее активная работа по правовому просвещению ведется Уставным судом через студентов. Ну, прежде всего, конечно же, юридических вузов. В связи с этим ведется, так скажем, ну, основные направления этой работы хотелось бы обозначить. Ну, во-первых, судьями и работниками аппарата проводятся регулярные встречи как со школьниками, так и со студентами юридических вузов. На этих встречах объясняются особенности компетенции Уставного суда, а также правила обращения с запросами в Уставный суд и правилами рассмотрения дел Уставным судом Свердловской области. Во-вторых, также судьями и работниками аппарата, советниками судей проводятся занятия со студентами юридических вузов. В том числе студентам очень нравятся модельные процессы, когда студенты могут себя почувствовать и заявителем, и судьей, значит, и представителями органов, принявших оспариваемый нормативно-правовой акт. Вот, а после того, как студенты рассматривают конкретную фабулу или фабулу конкретного дела, пишут решение, после этого судья либо советник судьи объясняет студентам некоторые особенности, что получилось в рамках этого модельного судебного процесса, что не получилось. То есть в обязательном порядке подводятся итоги и проводится работа над ошибками, так я назову. Значит, кроме этого, в Уставном суде практикуется посещение суда, посещение именно судебных заседаний студентами. И более того, у нас оборудована учебная аудитория, значит, и еще такую вот интересная форма обучения была придумана, когда преподаватель со студентами находится в аудитории, в учебной аудитории, и смотрит прямую трансляцию заседания Уставного суда, при этом преподаватель имеет возможность, не мешая суду, давать какие-то комментарии, объяснять студентам, какая стадия процесса, либо почему, допустим, представители такую или иную позицию выбрали по заявленному вопросу. Кроме того, Уставным судом проводится ежегодный конкурс на лучшую научную работу по конституционному правосудию. В этом году конкурс объявлен, уже четвертый по счету конкурс, ну и эта работа, безусловно, будет продолжаться. Значит, чтобы это касается вот организационных форм работы Уставного суда. Но кроме этого, хотелось бы немножко поговорить и о содержательном аспекте. Дело в том, что как судьи, так и советники Уставного суда убеждены, что необходимо в работе со студентами переломить определенную тенденцию позитивизма в правопонимании. То есть дело в том, что зачастую правоприменительные органы исходят исключительно из концепции позитивизма, или еще его называют юридического легизма, да, то есть сведения всего права только к положениям нормативно-правовых актов. По этому вопросу мы, судьи Уставного суда и работники аппарата, убеждены, что все-таки нельзя сводить все право лишь к принципам права, необходимо более активно использовать потенциал правовых принципов. И для того, чтобы более наглядно аргументировать эту позицию, хотелось бы как раз перейти к примеру. Допустим, в 2011 году Уставный суд рассматривал один из запросов граждан, который касался правил землепользования и застройки. Правила землепользования и застройки, они перед рассмотрением и поправки в эти правила землепользования и застройки, перед рассмотрением подлежат обсуждению гражданами на публичных слушаниях. Для того, чтобы провести публичные слушания, проект муниципального акта должен быть опубликован. Причем проект правил землепользования и застройки, он содержит не только нормы права, выраженные текстуально, но, а также нормы права, выраженные графическим способом. И когда проект правил землепользования и застройки был опубликован, он был опубликован в черно-белом виде, вот в таком формате примерно, то есть А5 формат, черно-белый вид. Можно продемонстрировать вот черно-белую карту? Город Екатеринбург был разделен на 7 районов. Вот как раз пример одного из районов. И в черно-белом варианте каждый из таких районов содержит более 100 фрагментов территорий, где цветом должно быть изображено. А какой это район? Что там можно сделать? Можно ли там строить жилые дома высокой этажности, либо это будет парк, либо набережная и так далее. То есть вот, исходя вот из этой карты, граждане должны были понять, а что же будет на том, ну, на месте, которое, допустим, непосредственно в близости с их домом находится, да, либо в какой зоне можно строить те или иные объекты. После того, как прошли публичные слушания, муниципальный правовой акт был опубликован, но уже в цветном виде, но опять же вот в таком формате, то есть в масштабе, который не позволял понять, а что же планируется вообще построить-то в городе Екатеринбург, где можно строить те или иные объекты, а где этого делать нельзя. После...
Секундочку, если вы... Звука опять нет почему-то.
А давно может попал?
Быть, нет, только что. Давно? Может быть, пока последовательный перевод? Что?
Как Je vais résumer donc. Bref, quand on voit ce plan, il est difficile d'imaginer ce que vous allez construire, où vous allez le construire, parce que c'est en noir et blanc, il n'y a pas de couleur.
Если бы уставный суд исходил исключительно из позитивистского подхода, он вынужден был бы признать данный нормативно-правовый акт соответствующим уставу Свердловской области.
Si nous avions pris une position positiviste, nous aurions dû accepter ce plan comme le plan qui peut servir de norme et de règle.
Потому что в законах не детализировано, каким образом должны быть опубликованы правила землепользования и застройки.
Parce que la loi ne nous dit pas de quelle façon doit être présentée les règles de construction sur le territoire d'une ville.
Вместе с тем, уставный суд признал правила землепользования и застройки не соответствующим уставу Свердловской области.
Nous, de notre côté, nous avons considéré que ce plan ne correspond pas au statut de la région de Свердловск.
Поскольку нормы права, выраженные графически, не позволяли понять содержание и смысл норм права.
Car les normes qui ont été représentées en forme graphique ne permettaient pas d'avoir l'idée de ce que c'était cette norme.
А это противоречит правовым принципам.
Et cela n'est pas conforme aux principes de la loi.
После решения уставного суда практика существенным образом изменилась. Покажите, пожалуйста, вторую картину. Значит, после этого правила землепользования и застройки стали изображаться в цветном варианте. При этом масштаб стал гораздо больше. Можно различить улицы. То есть граждане получили реальную возможность понять предлагающиеся изменения и принять участие в осуществлении местного самоуправления. Это лишь один из примеров, когда Уставный суд Свердловской области, исходя не из норм законов или подзаконных нормативно-правовых актов, а исходя из общих правовых принципов, защитил права и свободы граждан. И поэтому, подводя итог, хотелось бы сказать, что судьи и впредь намерены осуществлять правовое просвещение граждан, и в том числе студентов вузов, и при этом исходить не из позитивистского подхода в правопонимании, а интегративного подхода, позволяющего реализовать общие правовые принципы. Спасибо за внимание.
Спасибо. Вопросы, пожалуйста, Алексей Павлович.
У меня не вопрос, а два пункта благодарности. Первое. Вот он дает очень хорошие материалы, которые мы всегда обсуждаем со студентами, их правовые позиции. Но в этом отношении нам повезло. Вот, есть чему учить, вот именно переходу от позитивистского к непозитивистскому подходу. И вторая благодарность связана с тем, что Антон Олегович и Вадим Юрьевич, председатель, и вообще все члены суда и аппарата, они уделяют удивительно много времени и встречи со студентами с нашими, и со школьниками, никогда не отказывают. Более того, когда у них свободное помещение, то они разрешают нам проводить модельные процессы у них в уставном суде. Поэтому, Антон Олегович, низкий поклон, большое спасибо, продолжайте в том же духе.
Спасибо, Алексей Павлович.
Еще, может быть, будут вопросы? Так, вижу.
Подскажите, пожалуйста.
Представьтесь, пожалуйста.
Дмитрий Игоревич Рожан. Подскажите, пожалуйста, вот касаемо вашего примера, как относиться, допустим, к собственникам земельных участков, которых целевое назначение ИЖС, к тому, что вот этими общественными слушаниями меняется вот градостроительная политика и, по сути дела, изменяет правила землепользования и застройки. То есть это как-то соотносится с уставом или нет? Без уведомления собственника.
Значит, соотносится ли с уставом то, что публичные слушания проводятся без уведомления собственников, да? Дело в том, что, на мой взгляд, нельзя говорить о неуведомлении собственников. Почему? Потому что изменение правил, перед тем, как изменить правила землепользования и застройки, сейчас как раз публикуются предполагаемые изменения правил землепользования и застройки в том виде, вот, в котором недавно было показано. Да? То есть собственник при должной степени внимательности, он может оценить предполагаемые изменения. Хотя решения уставного суда, то есть они, ну, что они по сути изменили вот эту вот практику, когда собственник вообще в принципе не мог понять, да, что же предполагается изменить в правилах землепользования и застройки. Значит, теперь такая возможность посредством опубликования предлагаемых правил изменений застройки, собственник такую возможность имеет. Другой вопрос, воспользуется ли он этой возможностью или нет, это уже вопрос к собственнику, а не к судьям уставного суда. Спасибо за вопрос.
Пожалуйста, вот у вас был, да, вопрос? Представьте, пожалуйста, тоже.
Андрейчик Евгений Валерьевич. Андрейчик Евгений Валерьевич, адвокат. Я просто знаком с этим судебным актом, о котором вы сейчас говорили. Хотел уточнить, вот сейчас одно из последних постановлений Пленума Высшего арбитражного суда вышло, касающееся оспаривания нормативных правовых актов. Там они высказали правовую позицию достаточно определенно, что правила землепользования и застройки с их точки зрения больше не являются нормативным правовым актом, а подлежит оспариванию как ненормативно-правовые. Я понимаю, что это другая совершенно подведомственность, и в связи с этим хотел спросить, не планируется ли у вас изменение подхода, будет ли Уставный суд Свердловской области в дальнейшем, планирует ли рассматривать подобные споры?
Что касается данных споров, ну, здесь уже правовая позиция Уставного суда высказана, то есть поскольку мы принимали и признавали эти акты поскольку наоборот признавали правила землепользования и застройки нормативно-правовыми актами. Но что касается решений Верховного Высшего арбитражного суда, да, они не имеют прейюдиционного значения для Уставного суда Свердловской области. И поэтому в каждом конкретном случае, имея запрос, мы будем оценивать, является это так нормативным или не является.
Можно уточняющий. То есть, в принципе, имеются, ну, по крайней мере, вот, на мой взгляд, имеются иные дефекты, в частности, в способе опубликования правил землепользования и застройки. То есть, в перспективе, несмотря на принятое постановление Высшего арбитражного суда, пока уставные суды не планируют изменять подход и планируют продолжать рассматривать правила землепользования и застройки именно как нормативно-правовой акт.
Ну, я за весь суд, конечно же, вам не скажу, ну, да. Конечно. Но если будет запрос, мы очень внимательно к нему отнесемся. В этом я вас уверяю.
Давайте еще один вопрос. Пожалуйста, представьтесь тоже.
Рыбаков Василий, у меня вот вопрос возникает по поводу самих этих публичных слушаний. Мы же, как правило, знаем, что они проводятся у нас в рабочее время, когда основная масса граждан не может принять в них участие. Не видится ли здесь некое противоречие, да, между трудовым кодексом, когда человек вынужден просто сбегать с работы, чтобы выразить свою гражданскую позицию, не планируется ли вообще, а общественность уже неоднократно выступала с требованием переносить публичные слушания на выходные дни, как правило, либо это суббота-воскресенье, чтобы и была реальная общественная оценка тех или иных актов.
спасибо за вопрос. Дело в том, что что касается вообще публичных слушаний в выходной или будний день, да, здесь, наверное, речь все-таки идет не о норме права, да, а о практике применения, когда назначаются те или иные публичные слушания. Значит, здесь, что касается, допустим, положения, ну, во-первых, в каждом муниципальном образовании принимается свое положение о порядке проведения публичных слушаний. Да? Значит, а что касается назначения даты, ну, по сути, это не нормативное регулирование, а индивидуально правовое. Значит, и в связи с этим, что касается вот выходного или буднего дня, ну, на мой взгляд, предпочтительным, конечно же, проведение публичных слушаний в выходные дни, но это предпочтение или пожелание, конечно же, да. Что же касается правового регулирования, ну, здесь, если требуется оценка этих положений уставным судом, пожалуйста, формулируйте запрос.
Ну и все-таки последний вопрос, Серж Слома.
Oui, c'est intéressant de comparer au droit français, parce que pendant longtemps, en droit français, le droit d'urbanisme, on pouvait contester les documents d'urbanisme assez facilement. Notamment, on pouvait, dans le cadre de contentieux individuels, demander un permis de construire, et des voisins, par exemple, pouvaient contester le permis de construire, et par voie d'exception d'illégalité, demander l'annulation du plan d'urbanisme, du plan d'occupation des sols, enfin de tous les documents d'urbanisme qui font les décisions individuelles. Et ça crée une grande insécurité juridique en France. Les maires se sont plaints qu'il y avait beaucoup de contentieux dans les mairies et qui fragilisaient les possibilités de développer le territoire. Et donc on a eu des modifications du code de l'urbanisme où aujourd'hui, après un délai assez court, un délai de 2 mois, il n'est plus possible de contester les documents d'urbanisme. Donc dès lors qu'il y a une publicité, les documents deviennent incontestables même dans des contentieux individuels. Et en plus, on a restreint l'intérêt à agir. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'associations de défense de l'environnement, par exemple, ou d'associations de riverains, de propriétaires, qui faisaient des contentieux, ce qui fragilisait beaucoup, pareil, les constructions et le développement du territoire. Et donc, aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui peuvent contester des permis de construire ou les documents d'urbanisme. Donc, en France, on a un phénomène inverse où la justice habitée a reculé très fortement ces 10 dernières années.
Я прошу прощения, я прослушал начало вопроса, да, и поэтому не могу на него ответить, или это была реплика?
Это был вопрос или комментарий?
Угу.
Спасибо большое, Антон Олегович, за ваше выступление.